Прочел хорошо, лучше, пожалуй, чем на всех репетициях. Никакого волнения, внутренняя собранность, чувствую себя хорошо. Старик слушает внимательно, правда, один раз мне показалось, что он зевнул, не раскрывая рта. Затем читаю скрипочку Маяковского. Чуть-чуть заметная улыбка намечается на массивных губах театрального реформатора. Потом идет дуэль Печорина с Грушницким. И на этом первое отделение оканчивается. Предлагает отдохнуть. Отказываемся. Расставляем мебель для ревизора. Иончик изображает городничего, трактирного слугу и немножко Осипа. Играем сцену обеда и приход городничего. Сыграли с подъемом. После Хлестакова отдых. Скромно присаживаемся, смотрим в пол. Несколько секунд молчания. «А зачем вы в студию хотите поступать?» — спрашивает Константин Сергеевич. Немножко наигрываю наивность. «Собственно говоря, по-моему, это достаточно ясно», — отвечаю искусственно паузе. «А все-таки зачем?» Сдержанно, без излишнего восторга, чтобы не вызвать подозрения, говорю, что считаю студию единственным в Союзе учебным заведением, где по-настоящему, а не формально, хотят воспитать настоящих актеров, и пошел. Есть ли у меня еще какая-нибудь специальность? Говорю, что есть. Отдых окончен, приступаем к этюду. Это наш коронный номер. Психологический этюд с перспективой, рафинированными деталями и сильными вспышками страстей. Длится 20 минут. Сыграли, остались довольны. Вообще показ прошел хорошо, пожалуй, как ни одна репетиция. Наконец, настает самая жуткая минута. Оценка. Хладновато-бесстрастно Станиславский начинает говорить. Громадные музыкальные пальцы волосатых рук переплетены. На коленях скатерть, снятая нами со стола во время этюда. Сидит глубоко, колени высоко подняты. Он говорит, что приблизительно к 1 августа у них в студии будет выясняться вопрос о труппе для будущего театра. Будет пересмотрен весь состав студии, чтобы выяснить пригодность студистов как актерскую, так и чисто человеческую, к работе в будущем коллективе. По-видимому, кое-кого придется привлечь со стороны, и вот в этом случае он будет иметь меня в виду. Мне сразу становится скучно, и в течение нескольких минут я даже не слышу его слов. Конечно, рассчитывать на то, что после первых трех слов моего чтения старик, рыдая, бросится на мою грудь со словами «Наконец! 75 лет я ждал тебя, и вот ты пришел!» было трудно. Хотя где-то на самых задворках моей души теплилось нечто подобное. Но все-таки я этого не ожидал. По правде сказать, я думал, что меня все-таки примут, и в данную минуту был порядочно-таки разочарован. Когда я очухался, Станиславский разговаривал с Иончиком об этюдах, о студии. Иончик пространно ему отвечал. Я сидел молча, обо мне забыли. Вытирал платком пот. Несколько зубов у старика не хватало, но остальные зубы были свои, а не вставные. Здоровый все-таки старик. Каждый день с 10 до 2 часов ночи работает над книгой. Я пытаюсь вставить в разговор несколько умных фраз, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, но должного впечатления это не производит. Наконец, вдоволь наговорившись об опере «Чио Чио Сан», ее как раз репетировали тогда в студии, об упадке театрального искусства, вреде формализма и тому подобном, я задаю прямой вопрос. Что он может сказать о моем показе? Ах, о показе? Пожалуйста. Чтение мое ему больше понравилось, чем игра. Вот неожиданность. Много простоты, искренности, спокойствия, неторопливости. Много действия — это хорошо. Хорошие взрывы. В отрывках же это не везде было. Маленькие правдочки, главным образом воображаемые предметы, не везде доведены до конца, поэтому не было импульса для рождения больших правд. Поэтому Гоголь у вас не получился. Правда, Гоголь и Мольер, по его мнению, самые трудные авторы для сцены. Он очень долго мучился над мертвыми душами, пока ему не удалось добиться Гоголя. Нужно необычайно верить во все, что делаешь. и тогда вы добьетесь того, чего хотите. Я не совсем понял, почему именно в Гоголе и Мольере нужно верить, а в остальных пьесах? Вот когда вы перенесете то, что у вас есть в чтении, да маленькие правдочки доведете до конца, вот тогда вы будете Хлестаковым. То же самое относительно этюда. Несмотря на наличие очень хороших мест, цельный этюд не получился, опять-таки из-за этих проклятых правдочек. Кроме того, предостерег меня, кое-где у меня начинает намечаться, правда только намечаться, дурной актерский штамп. Я этого, правда, в себе никогда не замечал, но если это так, это дурное предзнаменование. Ведь я всего полгода в театре работаю. На этом беседа кончилась. Пауза в разговоре показала нам, что пора уже уходить. Мы попрощались, взаимно поблагодарили друг друга и удалились. Где-то на дворе играли кремлевские куранты. Медленно зашагали по Леонтьевскому. На этом обрываются записи в блокноте. Тогда мы с Ончиком убеждали друг друга, что это победа, причем победа настоящая, иначе старик не сказал бы, что с моим Хлестаковым можно выступать на любой русской сцене. А он действительно сказал, и почему этого нет в записках, ума не приложу, что есть в нем, правда, в моем Хлестакове, нечто Михаил Чеховское, подумай, с кем сравнил-то, а нужно больше Гоголевского, и что он, Иончик, по глазам Константина Сергеевича видал, что я ему понравился, что он всех и всегда критикует, что, наконец, не понравься я ему, он не слушал бы все до конца, прервал бы на полусловие и сказал бы «спасибо, больше не надо». А так как этого не произошло, то надо готовиться к осени, и победа, окончательная победа будет за нами. С такими мыслями, в общем-то, скорее грустными, чем веселыми, я вернулся в Киев к своим Мэшемам и Вронским. В студию я так и не попал. К осени Станиславского не было уже в живых. Я оказался последним человеком в его жизни, которого он прослушивал. И на мое место приняли, совсем несправедливо негодовал возмущенный Иончик, дочь знаменитого русского певца. Театральная моя карьера так и не состоялась. И все же день 12 июня в моей жизни остался одним из самых значительных, незабываемых, великим днем. Василий Гроссман. В Сталинграде нечасто, но появлялись все же журналисты и писатели. Об одном из них, широкому читателю малоизвестным, я написал небольшой рассказ «Новичок». Но это был, так сказать, случай экстраординарный. Обычно же люди пера появлялись ненадолго и не всегда спускались ниже штаба армии. Василий Семенович Гроссман бывал не только в дивизиях, но и в полках на передовой. Был он и в нашем полку. Когда точно не помню, во всяком случае, после начала нашего наступления, так как ко времени его посещения мы уже читали и глазами Чехова, и направление главного удара. К нам он попал не только потому, что мы сидели вплотную к знаменитым бакам на Мамаевом кургане, самом западном участке Сталинградского фронта, но еще и потому, что его племянник, киевлянин Беньяш, стройный, чернокурчавый, отчаянно веселый и весело отчаянный парень, любимец всего полка, был командиром нашего первого батальона. Но встретиться с ним Гроссману не удалось. Беньяш погиб еще до начала наступления, погиб по-глупому, то ли от шальной пули, то ли от случайного осколка в тот редкий час, когда на фронте была тишина. Мне в день, вернее, ночь приезда Гроссмана не повезло. Не удалось встретиться с ним, хотя очень хотелось. Газеты с его, как и Оренбурга, корреспонденциями зачитывались у нас до дыр. Именно в эту ночь меня направили проверяющим на передовую, и когда я вернулся, его уже не было, ушел в соседний полк. Встретился я с Василием Семеновичем уже после войны, в тихом, еще не популярном, не всесоюзном Коктебеле, когда в доме писателей жило не 200-300 человек, как теперь, а 30-40, не больше. Сначала мы просто здоровались, как отдыхающие в одном доме. Всем своим угрюмым молчаливым обликом он не располагал к близкому общению. Гулял один, купался на самом краю широкого и длинного тогда еще, теперь уже почти целиком смыло морем, знаменитого своими сердоликами Коктебельского пляжа. Был нелюдим и одинок. Я смотрел на него издали с уважением, но подойти не решался. Но как-то ночью, когда весь Коктебель затих, и только отчаянно звенели цикады, я возвращался откуда-то домой, и на нижней веранде большого серого дома, где мы тогда жили, увидел тихо покуривающего в кожаном кресле человека. Проходя мимо, я узнал в человеке Гроссмана. Я сказал что-то вроде «не спится» или «покуриваем». Он что-то ответил, то ли про звезды, то ли про цикад. И тут завязался вдруг разговор. Просидели мы так час-полтора. Ну, конечно, война, Сталинград, Треблинка. С этого ночного разговора и началась дружба, если можно назвать так отношения людей, живущих в разных городах и встречавшихся не очень-то часто. Но в Коктебельское лето мы встречались ежедневно и говорили уже не только о Сталинграде и немецких концлагерях. Ничего угрюмого у Василия Семеновича не оказалось. Только глаза за увеличивающими стеклами очков бывали часто грустными и задумчивыми. Но они умели и улыбаться, мягко и иронически. Он любил и понимал юмор, качество, без которого трудно и невесело жить. Как-то кем-то затеяна была экскурсия в Судак на знаменитый завод шампанских вин «Новый свет». Там, мол, эвакуированные в свое время испанские дети, ставшие теперь взрослыми, делают шампанское по известному только им секрету. Как и откуда они в свои 5-7 лет, когда их вывезли из Испании, умудрились узнать этот секрет, никому ведомо не было. Тем не менее, все охотники до шампанского сели в автобус и покатили в Судак. Поехали и мы с Василием Семеновичем. Приехали. Завод как завод. Под землей подвалы, в подвалах бочки, в бочках шампанское. Насчет испанцев ничего сказать не могу, что-то не приметил. Насчет шампанского же. По дороге к подвалам, проходя мимо какой-то забегаловки, Василий Семенович замедлил шаги и, слегка улыбнувшись глазами, сказал негромко: «А что, если мы до этого самого шампанского?» До подвалов мы так и не дошли. Потом нам говорили, что там было очень интересно. «Между прочим, шампанское отнюдь не мой напиток», — признался Василий Семенович. «И не мой», — согласился я, и мы заговорили о непревзойденных качествах польского самогона Бимбера. Василий Семенович, как всякий застенчивый человек, а он был застенчив, то есть боялся казаться навязчивым, назойливым, после рюмочки несколько развязывался и не боялся уже заговорить собеседника. Боязнь, кстати, более чем необоснованная. Говорил он всегда негромко, не любил фраз и превосходных степеней. Как ни странно, он не очень любил вспоминать прошлое, удел большинства людей среднего возраста и много повидавших на своем веку. Только в первую ночь мы вспоминали о Сталинграде. В вопросах к собеседнику был сдержан и деликатен. Не любил сановников, и, говоря о них, не был ни сдержан, ни деликатен. Лютой ненавистью ненавидел ложь, фальшь, лицемерие. На собственном горбу, познав силу критики и все ее последствия, он никогда не жаловался, хотя и негодовал, и продолжал верить в то, во что верил. Я уже говорил, что встречались мы с ним нечасто. После того лета отдыхать вместе нам не пришлось. Во время моих поездок в Москву встретимся раз-другой, не больше. Поговорим по душам, и все. В Киев он не приезжал. Потом заболел, лег в больницу, и больше я его не видел. Я часто задаю себе вопрос, что нас сблизило с Василием Семеновичем, и что дает мне право называть его своим другом? Как-то мы с ним заговорили о писательстве. Кстати, ни он, ни я этой темой особенно не злоупотребляли. Но тут, заговорив о какой-то книге, написанной человеком бесталанным, но занимающим посты и изданной 100-тысячным тиражом, Василий Семенович сказал вдруг: «Вот говорят, талант, талант, а что это такое?»